Патер Терье был человек образованный. Он изучал не только теологию, но читал и философов, и попутно занимался ботаникой и алхимией. Он старался развивать в себе критичность ума. Правда, он не стал бы в этом отношении заходить так далеко, как те, кто ставит под вопрос чудеса, пророчества или истинность текстов Священного Писания, даже если они часто не поддавались разумному объяснению и даже прямо ему противоречили. Он предпочитал не касаться подобных проблем. Они были ему слишком не по душе и могли бы повергнуть его в самую мучительную неуверенность и беспокойство. А ведь для того, чтобы пользоваться своим разумом, человек нуждается в уверенности и покое. Однако он самым решительным образом боролся с суевериями простого народа. Колдовство и гадание на картах, ношение амулетов, заговор от дурного глаза, заклинание духов, фокусы в полнолуние, чем только эти люди не занимались – его глубоко удручало, что подобные языческие обычаи после более чем тысячелетнего существования христианской религии все еще не были искоренены. Да и большинство случаев так называемой одержимости дьяволом и связи с сатаной при ближайшем рассмотрении оказывались суеверным спектаклем. Правда, отрицать само существование сатаны, сомневаться в его власти – столь далеко отец Терье не стал бы заходить. Решать подобные проблемы, касающиеся основ теологии, не дело простого, скромного монаха. На это есть иные инстанции. С другой стороны, было ясно как день, что если такая недалекая особа, как эта кормилица, утверждает, что она обнаружила какую-то чертовщину, значит, сатана никак не мог приложить руку к этому делу. Именно потому, что ей кажется, будто она его обнаружила. Ведь это верное доказательство, что никакой чертовщины нет и в помине. Сатана не настолько глуп, чтобы позволить обнаружить себя кормилице Жанне Бюсси. Да еще нюхом, этим самым примитивным, самым низменным из чувств. Как будто ад воняет серой, а рай — ладаном и миррой. Да это самое темное суеверие, достойное диких языческих времен, когда люди жили как животные, когда зрение их было настолько слабым, что они не различали цветов, но считали, что слышат запах крови, что могут по запаху отличить врага от друга, что их чуют великаны-людоеды и оборотни-волки, что на них охотятся эринии и потому приносили своим омерзительным богам сжигаемые на кострах вонючие, чадящие жертвы. Ужасно! Дурак видит носом больше, чем глазами, и, вероятно, свет бога данного разума должен светить еще тысячу лет, пока последние остатки первобытных верований не рассеются, как призраки. При чем же здесь это бедное малое дитя? Это невинное создание лежит в своей корзине и сладко спит, и не ведает о мерзких подозрениях, выдвинутых против него. А эта наглая особа дерзает утверждать, что ты, мол, не пахнешь, как положено пахнуть человеческим детям. Ну и что мы на это скажем? У-тю-тю! И он тихонечко покачал корзину на коленях, погладил младенца пальцем по голове и несколько раз повторил «у-тю-тю», поскольку полагал, что это восклицание благотворно и успокоительно действует на грудных младенцев. «Так тебе, значит, положено пахнуть карамелью? Что за чепуха? У-тю-тю!» Через некоторое время он вытащил из корзины палец, сунул его себе под нос, принюхался, но услышал только запах кислой капусты, которую ел на обед. Некоторое время он колебался. Потом оглянулся, не наблюдает ли за ним кто-нибудь. Поднял корзину с земли и погрузил в нее свой толстый нос. Погрузил очень глубоко, так что тонкие рыжеватые волосики ребенка защекотали ему ноздри и обнюхал голову младенца, ожидая втянуть некий запах. Он не слишком хорошо представлял себе, как должны пахнуть головы младенцев. Разумеется, не карамелью. Это-то было ясно, ведь карамель — жженый сахар, а как младенец, который до сих пор пил только молоко, может пахнуть жженым сахаром? Он мог бы пахнуть молоком, молоком кормилицы, но молоком от него не пахло. Он мог бы пахнуть волосами, кожей и волосами, и, может быть, немного детским потом. И Терье принюхался и затем уговорил себя, что слышит запах кожи, волос и, может быть, слабый запах детского пота. Но он не слышал ничего, как ни старался. «Вероятно, младенцы не пахнут», — думал он. «Наверное, в этом дело». В том-то и дело, что младенец, если его содержать в чистоте, вообще не может пахнуть, как не может говорить, бегать или писать. Эти вещи приходят только с возрастом. Строго говоря, человек начинает источать сильный запах только в период полового созревания. Да, так оно и есть, так, а не иначе. Разве в свое время Гораций не написал: «Юноша пахнет козленком, а девушка благоухает, как белый нарцисса-цветок». Уж римляне кое-что в этом понимали. Человеческий запах всегда запах плоти, следовательно, запах греха. Так как же положено пахнуть младенцу, который еще ни сном, ни духом не повинен в плотском грехе? Как ему положено пахнуть? У-тю-тю! «Никак». Он снова поставил корзину на колено и бережно покачал ее. Ребенок все еще крепко спал. Его правая рука, маленькая и красная, высовывалась из-под крышки и дергалась по направлению к щеке. Терье умиленно улыбнулся и вдруг почувствовал себя очень уютно. На какой-то момент он даже позволил себе фантастическую мысль, что будто бы он отец этого ребенка, будто бы он стал не монахом, а нормальным обывателем, может быть, честным ремесленником, нашел себе жену, теплую такую бабу, пахнущую шерстью и молоком, и родили они сына. И вот он качает его на своих собственных коленях, своего собственного сына. У-тю-тю! Эта мысль доставляла удовольствие. В ней было что-то такое утешительное. Отец качает своего сына на коленях. У-тю-тю! Картина была старой, как мир, и вечно новой и правильной картиной, с тех пор, как свет стоит. Вот именно. У Терье потеплело на душе. Он расчувствовался. Тут ребенок проснулся. Сначала проснулся его нос. Крошечный нос задвигался, задрался кверху и принюхался. Он втянул воздух и стал выпускать его короткими толчками, как при несостоявшемся чихании. Потом нос сморщился, и ребенок открыл глаза. Глаза были неопределенного цвета, между устрично-серым и опалово-бело-кремовым, затянуты слизистой пленкой и явно еще не слишком приспособлены к зрению. У Терье сложилось впечатление, что они его совершенно не воспринимали. Другое дело нос. Если тусклые глаза ребенка косились на нечто неопределенное, то его нос, казалось, фиксировал определенную цель. И Терье испытал странное ощущение, словно этой целью был он лично, его особо, сам Терье. Крошечные крылья носа вокруг двух крошечных дырок на лице ребенка раздувались, как распускающийся бутон, или скорее, как чашечки тех маленьких хищных растений, которые растут в Королевском ботаническом саду. Кажется, что от них исходит какая-то жуткая втягивающая сила. Терье чудилось, что ребенок видит его, смотрит на него своими ноздрями, резко и испытующе, пронзительнее, чем мог бы смотреть глазами, словно глотает своим носом нечто исходящее от него, Терье, нечто, чего он, Терье, не смог бы ни спрятать, ни удержать. Ребенок, не имевший запаха, бесстыдно его обнюхивал. Вот что. Ребенок его чуял. И вдруг Терье показался себе воняющим, потом и уксусом, кислой капустой и нестиранным платьем. Показался себе голым и уродливым, будто на него глазел некто, ничем себя не выдавший. Казалось, он пронюхивал его даже сквозь кожу, проникая внутрь, в самую глубь. Самые нежные чувства, самые грязные мысли обнажались перед этим маленьким алчным носом, который даже еще и не был настоящим носом, а всего лишь неким бугорком, ритмично морщинившимся и раздувающимся и трепещущим крошечным дырчатым дыханием. Терье почувствовал озноб. Его мутило. Теперь и он тоже дернул носом, словно перед ним было что-то дурно пахнущее, с чем он не хотел иметь дело. «Прощай, иллюзия, что тут его собственная плоть и кровь. Растоптана сентиментальная идиллия об отце, сыне и благоухающей матери. Словно оборван мягкий шлейф ласковых мыслей, которые он нафантазировал вокруг самого себя и этого ребенка. Чужое, холодное существо лежало на его коленях. Враждебное животное. И если бы не самообладание и богобоязненность, если бы не разумный взгляд на вещи, свойственный характеру Терье, он бы в припадке отвращения стряхнул его с себя, как какого-нибудь паука. Одним рывком Терье встал и поставил корзину на стол. Он хотел избавиться от этого младенца и от этого дела как можно быстрее, сейчас, немедленно. И тут младенец заорал. Он сощурил глаза, разверз свой красный зев и заверещал так пронзительно и противно, что у Терье кровь застыла в жилах. Он тряс корзину на вытянутой руке и кричал «У-тю-тю-тю», чтобы заставить ребенка замолчать, но тот ревел все громче. Лицо его посинело, и он, казалось, готов был лопнуть от рева. «Убрать его прочь!» — думал Терье. «Сей момент убрать прочь этого дьявола!» — хотел он сказать, но спохватился и прикусил язык. «Прочь это чудовище! Этого невыносимого ребенка! Но куда?» Он знал дюжину кормилиц и сиротских домов в квартале, но они были расположены слишком близко, слишком вплотную к нему, а это создание надо было убрать подальше, так далеко, чтобы его нельзя было в любой момент снова поставить под дверь. По возможности его следует отправить в другой приход, еще лучше на другой берег Сены, лучше бы всего за пределы города, в предместье Сент-Антуан, вот куда». Вот куда мы отправим этого крикуна, далеко на восток от города, по ту сторону Бастилии, где по ночам запирают ворота. И, подобрав подол своей сутаны, он схватил ревущую корзину и бросился бежать. Бежать по лабиринту переулков к Сент-Антуанскому предместью, бежать вдоль Сены, на восток, прочь из города, дальше до улицы Шарон, вдоль этой улицы почти до конца, где он недалеко от монастыря Магдалины знал адрес некой мадам Гайяр, которая брала на полный пансион детей любого возраста и любого происхождения, лишь бы ей платили, и там... Он отдал все еще оравшего младенца, заплатил за год вперед и бежал обратно в город. Добравшись до монастыря, он сбросил свое платье, словно нечто замаранное, вымылся с головы до ног и забрался в свои келье в постель, где много раз перекрестился, долго молился и, наконец, уснул.